принципе, Господь, Он один, Он только внутренний. Когда Он появляется наружу, не факт то, что Он тебе скажет напрямую, ты должен исполнять. И сам Бог об этом говорит. Он говорит, то, что я тебе снаружи говорю, ты должен хорошенько обдумать и поступать, как хочешь. Это прямое указание Господа. Но то, что я тебе скажу изнутри, ты должен делать беспрекословно. Ты тоже можешь поступать, как хочешь, но тогда пеняй на себя. И есть, в Шримад-Бхагаватам есть вот, в первой Шримад-Бхагаватам есть примеры, когда Господь был доволен, когда Его слушались. Представляете? То есть, ну, поперек Его пошли, например.
Я знаю тоже такой случай, когда защищали друг друга люди.
Смотрите, мне вот... Да, то есть, ну, смотрите, ну, Библия, вот вам ближе Библия. Например, вот известный спор. Очень много в Библии есть спорщиков с Богом. Господь говорит, он говорит, да нет, Господь, а давай вот так вот сделаем. Идет спор, и Господь говорит, ну ладно, уболтал. Был такой, да? Вот если хоть один праведник останется, не надо бомбить этот город, он говорит, ну ладно. Да. Вот. Но то, что изнутри, он говорит, это все, это план, который не меняется. Если ты даже ослушаешься меня, все равно этот план состоится, но тогда со твоим телом что-то случится. Потому что ты потащишь туда, а план будет другой, но мой план все равно уже. Ну вот так.
У нас лучше, наверное, который...
Да, да. Снаружи... Дело в том, что то, что изнутри говорится, мы это воспринимаем как свое, как это нам даже не надо доказывать. И изнутри он ничего не доказывает, поэтому говорится как приказ. Снаружи надо доказывать. Снаружи ведутся, это на санскрите говорится лила, игра. Игра. И я принят в эту игру как полноправный участник. Это когда Господь снаружи. Я могу слушаться, могу нет, и это интересно. Ну, представьте, вот вы пришли, вам интересно будет быть с людьми, которые, вот что вы скажете, то и это, да. Просто это быстро наскучит. Ну, просто неинтересно. Просто это, знаете, как суп без перца. Вот. То есть это не напрягает, это не обостряет внимание, это не концентрирует. Ведь любовь что такое? Любовь это... Ведь все сводится к любви в конце концов, потому что когда любовь, тогда у меня не возникает смысл жизни или что там. Я все, я уже попал в то место, мне ничего другого не надо. И я не просто там сижу и таю там от удовольствия, я очень интенсивно действую. И любовь это концентрированный интерес. А разве может быть интерес там, где мне все понятно? Ну, если все понятно, что там интересного? А вот когда это тайна, когда оно или так поведет, или так, и я приготовился, или так, и мне надо какое-то решение. Это интересно, вот это любовь. Любовь это не скучно, любовь это приключение. Вот. Любовь это не просто очень хорошо, никто меня не бьет и все это. Это просто комфорт. И именно комфорт враг любви. И влюбленный человек запросто, не напрягаясь, забывает о комфорте, это там поесть, поспать. Удобно, неудобно, там, в дождь там, или куда-то. Вот. Вот. Так что это? Есть некая тайна. Но когда изнутри он говорит, мы воспринимаем на самом деле, и была по этому поводу лекция, называется «Поменяться местами». Когда ты становишься им, он становится тобой. Я становлюсь Богом, Бог становится мной. Кажется, как это, а не слишком ли это как бы нагло? Но если мы посмотрим Писание, так это мы есть. Иисус говорит, вы должны быть совершенно как Отец ваш Небесный. Интересно, да? А Небесный, где Царство Небесное? Внутри вас. Вот то, что Он говорит, делай, и ты будешь совершенным. В точности исполняй. Он просто говорит, давай, так действуй. Ты начинаешь так действовать, а действует на самом деле Он, тобою. А все твое вот это обоз, вот это тело, вот эти вот твои мелкие материальные там, где что заплатить, где что сделать, он берет на себя. И они потом, когда дело сделано, я оглядываюсь, совершенным образом сделаны. Он берет. Вот. Поменяться местами, поменяться местами. Или апостола Павла говорит, и я уменьшаюсь, а он увеличивается. И уже не я, а это он действует. Ну, понимаете? И вот поэтому, когда... А на самом деле, если я становлюсь как бы Богом, я становлюсь его той гранью, которую он повернут ко мне, и больше этой грани он никому не повернут, и это в народе называется так личность. Вот когда человек действует как личность, он воздействует на всех окружающих, а воздействует тоже, только, говорится, может только Бог. И поэтому стать личностью, это значит проявить Бога в себе, который изнутри. У меня так проявляется, у другого так проявляется и так далее. Сколько существ, столько и личностей должно быть. Вот, и это и в этом долг. И в этом долг. И на самом деле, когда я проявляю Бога, я становлюсь Его ребенком, Его дитё. И тогда я вхожу в Его семью, называется. В семью. И проявляю, вот здесь вот делаю какие-то дела. И это нормально. Я не становлюсь им, потому что я все грани его не проявляю. Я проявляю какую-то одну грань, но она воздействует на мир. И это называется жизнь. И он есть источник жизни. Все остальное называется существование. Существование. Как этот Шопенгауэр говорил, время, проведенное бесполезно, считается существованием. Время, проведенное с пользой, считается жизнью. Что такое время, проведенное с пользой? От этого времени что-то изменилось вокруг. Или я просто отдыхаю. То есть время максимально забито, заполнено событиями. И я оглядываюсь и говорю, смотри, как вот это. У меня не было ожидания, то есть я не догонял, не отставал. То есть я находился в какой-то струе. Вот это вот. А кто так может сориентировать события, состыковать их, чтобы не было вот этих простоев всяких? Только Господь, потому что он на самом деле действовал по его плану. Вот. И тогда у меня, и тогда это называется жизнь, и она вот все меняет. Тогда это жизнь. Ну вот так. И поэтому вот когда он изнутри говорит, ты можешь не исполнять его вот эти побуждения. Но ты, на самом деле, это его побуждение, это твой план, это то, что я хочу. Это то, что я хочу, это для чего мое тело уже сделано. Если даже я отклонился и пару лет я его не слушал и грешил, и туда-сюда, и уже вообще инвалид полный. В любом состоянии, если я хоть чуть-чуть немножко шевелюсь, он может дать мне такое указание, которое я выполню, и оно будет совершенным образом выполнено, и я, и во мне проявится Господь. То есть в любой момент, потому что духовность – это жить по духу, вот это вот оно и есть. Да. И не важно, мое прошлое не важно, мои знания не важно, важно ты… Исполняешь вот это или не исполняешь. Ну и никто не может похвастаться или пожаловаться, что он не слышит это. Слышат все. Слышат все. И вся религия идет к тому, чтобы начать это исполнять. Потому что слышат-то все. Ну или игнорируют, или спорят с этим. Спорят, это уже хорошо. Но есть просто игнорируют. Ну... Понятно, да, с внутренним, с Богом внешним и Богом внутренним, да. И он говорит, что и тогда я в твоем сердце, ты в моем сердце. Вот. И непонятно, кто кого съел, да, я его или он меня. То есть, не обидно во всяком случае. Потому что есть такая, когда, это неофиты называется, когда их знакомят с религией, они говорят, о, все, моя личность куда-то исчезла. Нет, ты Бога проглотил. И стал от этого больше. В конце концов, смотрите. Вы заметили, что в этом мире все это есть пищевая цепочка. Все кто-то кого-то едят, да? Едят, да? Все кого-то едят. И в конце концов нам и обязательная участь всех быть съеденными. Вот. Но самое лучшее, что такое любовь? Любовь это быть съеденным. Я готовлю себя. Вот я влюбился в кого-то, да? И я себя готовлю, цветы там, я не знаю, помылся, привел себя в порядок, чтобы от меня хорошо пахло, не шарахалось, там побрился, и, ну, чтобы хорошо выглядеть. Я готовлю себя просто как блюдо на обед, какой-то любимый. И что, мне от этого плохо? Нет, мне от этого хорошо. И всем сознанием, всем интеллектом думаю, что же она там это хочет, и только намек, и я сразу кидаюсь. Это что, меня нету? Но вот это любовь. И тогда я съеденный, но я от этого расту. Такой вариант. И лучший вариант быть съеденным Богом. Как? Вот он говорит, а я свою всю сторону. Он, кстати, это очень все хорошо оформляет. Я даже не ожидаю. И я вроде съеденным, но от этого я лучше становлюсь, меня больше. Или второй вариант. Меня едят, не спрашивая. Вот если я себя не готовлю, я хочу вот всех, наоборот, съесть. Вот это отличается любовь от вожделения. Любовь, я люблю там курочку гриль. Приготовить ее для себя и съесть. А вот если я себя готовлю, вот это называется любовь. И тогда меня становится больше, и это называется прогресс и духовная жизнь. Вот. Но еще раз скажу, как бы на бис, что мы обречены быть съеденными. Вот такая селеви. Вроде бы грубо, да? Ну, чтобы мы понимали. Потому что материальная точка зрения, ну вот по факту мы видим, так и есть. Но можно быть по-разному. Потому что если я хочу кого-то для себя приготовить, вот мне нравится вот эта там девушка, или мне нравится это блюдо для себя, да, а тогда я ее убиваю, потому что, ну, чтобы съесть, надо убить. Тогда я ее убиваю, или эту курочку убиваю и ем. А если человек, ну, например, в этой же пищевой цепочке, например, некоторые фрукты, их надо, чтобы они были съедены, прошли через кишечник, и вместе с каловой массой упали, и только тогда они дадут сходы. А если она так просто шмяк и сгниет, она не дает сходы. Понимаете? То есть оно готовит себя. Тут, видите, есть естественный какой-то процесс. Есть в этом мире. А есть неестественный процесс. И вот там, где... Вот и вся любовь. Есть друг друга, не убивая. И тогда мы на самом... Тогда это вот любовь, мы обмениваемся, никому от этого плохо нет. Мы же хотим вот поделиться. Ну, вот, ну, например, я вот сочинил стихотворение, и что толку я его сочинил, если мне некому его рассказать? Или что-то придумал? Хочется же кому-то похвастаться, да? То есть мы всегда... Ничего в этом мире не существует просто так для себя. Все существует для чего-то. Ни одной травинки просто так не существует. Все для чего-то. На санскрите называется бхакти. И бхакти это, по-другому можно сказать, быть съеденным и при этом только возрасти. При этом увеличить счастье себе и окружающим. Никого плохо нет. В противном случае, материальное мышление. Я начинаю есть других, начинается война, потому что они этого не заказывали. Вот. Тогда это ахимса называется, насилие. А есть противоположное слово ахимса, не насилие. Добровольственно. И кто знает, и мы запутались, кого есть, кому отдаваться. И вот те, кто запутались, то есть просто живут без любви. Когда любовь, знаете, что такое любовь? Любовь, я ясно слышу голос изнутри, и у меня не возникает ни малейшего сомнения, следовать или нет. Это называется вера. Вера. Вера не то, что мне что-то рассказали, я поверил. Вера это изнутри пошло, и я ему доверяю полностью. Я понимаю, что это Бог, это не просто так. И тогда я абсолютно точно действую. И в моих, ну, результатом моих действий последствий не будет, ни негативных, ни позитивных. То есть ни я никому не должен, ни мне никому не должен никто. И результатом является свобода. А свобода – это база счастья. Если нет счастья, мы счастливы поскольку мы свободны. Не потому, что у нас чего-то много, или чего-то мало, или что-то от нас лишнее забрали, не поэтому. Поскольку у нас свобода есть только, а как свобода образуется? От наших действий, потому что не действовать мы не можем. Вот. А действие вот так, на примитивный уровень спуститься, знаете, чтобы понять сложное, потому что вверху, то и внизу, в этом чудо единства. Надо, вот Иисус, он говорил так же притчами, да? Он говорил о высоких материях, говорил на простом понятном там, о виноградарях, там, о пахарях, там, Царство Небесное похоже там, на там, кувшин с сокровищем, зарытый там где-то. Ну, очень простые вещи. Так и это. Еда. Мы же понимаем, что... И поэтому в этих шастрах, ведах, заповедях и запретах написано, что ты должен есть и можешь есть, и надо тебе это есть, а что ты не можешь есть и так далее. И, пожалуйста, вот, ну, не прелюбодействуй. Вот у тебя есть жена и будет с тебя. Нечего посматривать по сторонам. Потому что это очень просто, да? Это очень просто. Потому что если будешь, будут кармические реакции, будет тебе что-то плохо. Вот. И тогда не лги, например. Ну и так далее, и так далее. Почему? Потому что, знаете, для чего ложь? Ложь, если я хочу что-то съесть, а мне это не дают, и я что-то изворачиваюсь, и посредством этой лжи запретный кусочек съел все-таки. Потом же ему подавился. И поэтому говорится, профилактически не лги, и тебе не достанется то, что тебе не положено. Понимаете? Не лги, это не для кого-то, чтобы кого-то слух резало, а для тебя же самого. Вот. Ну и так далее. Вот с этой позиции, если мы рассмотрим все, эти заповеди, они меня аж охраняют. Чтоб я ел и не давился, и мне было вкусно. И так далее, чтобы я потом это, чтобы меня не пучило с этого и с голоду не помирал, понимаете? Вот это все, и вот это вот жизнь, и вот такая любовь. Итак, у кого есть изнутри, тот правильно понимает, что есть, что надо есть, что не надо есть, как беременная женщина, точно знает, что есть, что не есть. Почему? Потому что это не ее заслуга, ребенок изнутри диктует ей. Вот. Чуть лишнего съела от рвота сразу. Интоксикация не просто так, когда ее там это полоскает. Тоже по привычке что-то себя засовывает. Вот. Вот. Это Господь так делает, чтобы сохранить жизнь ребенка и так далее. А когда ты сам себе, ну, твой Господь, пожалуйста, давай. Хотя человек заведомо знает, что надо, что не надо, он чувствует. Он чувствует. По запаху, да. 5 человек сидят за столом, и одному запах не нравится. Он говорит, фу, как-то. Вот. Это значит, ему эта еда сейчас не нужна. А это не значит, что другим она нужна. Вот так вот просто. Или 2 человека, одна ситуация. Один говорит, надо вмешаться, побить его по лицу немножечко, потому что он обнаглел. А другой говорит, не, ни в коем случае. Изнутри. И значит, одному вот так поведение, другому по-другому. Это не значит, что всем одинаково. Вот такая задача у всякого. И один может пойти подбить, а другой сразу подойдет и начинает его будет лечить, может быть. Может быть, так Господь хочет. Вот. То есть, поэтому изнутри, когда это в христианстве говорит по Духу Святому, или в ведической традиции называется вайшнавизм. Вайшнавы, носящие вишень. Высший Бога. А снаружи правила, ну, которые немножко вот не слышат там, это браманическая культура. Это правила, иерархии, кто старше, кто младше. Оно правильное. Они считаются равноценные, и у нас 50 на 50. Ну, сейчас браманическая культура доминирует. То есть везде правила, куда от нее, да. Инициатива наказуема, слышали, да? Вот. Ну, это уже. Все, еще один вопрос, и мы начнем.
Непроявленная природа, которая лежит за пределами материального мира. Скажите.
Непроявленная природа. Непроявленная, а в самом слове, если мы. Вот в русском языке, русский язык имеет. Ну, я не хочу хаять другие языки, но я их просто, может, плохо знаю. Ну, это не только мое мнение, в русском языке в самом слове есть уже ответ. Непроявленное. Значит, она в зародышном состоянии там уже есть. Ну, а любой зародыш при благоприятном, он должен проявиться. Непроявленная природа. Вот органам и чувств мы наблюдаем проявленную природу. А изнутри нам подсказывают, что сейчас должно проявиться. Иди туда, сейчас это будет. Более того, тогда мы становимся участником проявления этой природы. Про это Иисус говорил: «Ничего не делаю, не видя Отца творящим». Господь в сердце рассказывает: «Сейчас буду делать это, желательно тобой. Иди, шагай туда, просто передвигай свое тело». Если человек понимает и добровольно идет, происходят чудеса, это проявляется, это вот. Или я не слушаю, и тогда меня просто волоком туда тащат, но никаких чудес не происходит. И это говорилось не только Иисусу, это говорилось всем. И говорится всем. И проявляем ее мы. Она не проявляется из вот ничего. Конкретные живые существа. Человек, через которого проявляется этот мир, их называют святыми людьми. Святые люди в религии. А вне религии, знаете, религия это, ну, это брахманическая религия, это просто, ну, кому она нужна, кому нужна? Ну, это свод правил, что вот есть Бог, вот, и Он так проявляется, и в конце концов Он у тебя вот это есть. Потому что, ну, человек не решается, то есть у него нету веры. Нету веры. Я сейчас прочитаю для подтверждения. То есть есть две культуры, брахманическая и вайшнавская культура. Одни нуждаются в подсказке изнутри, вот вы как специально задали этот вопрос, а другие не нуждаются, вернее не нуждаются, они, ну, они ее принимают всерьез. Вот эта книга «Брахманизм и вайшнавизм», это кто ее написал? Написал ее Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Он сын Бхактивиноды Тхакуры. Оба, и сын, и отец считаются святыми, и в Гауди вайшнавизме они там на алтарях стоят, ну, у всех. Разные сампрадаи, которые, может быть, даже не принимают друг друга, но этих они считают, вот, это наподобие, как знаете, вот есть в христианстве и мусульманстве есть такие святые, которые в обоих традициях считаются святыми. Или, например, архангелы, там, Гавриил, Михаил, да, вот некоторые, и те, они друг друга могут не признавать, но некоторые личности, вот, и вот эти, вот, они достаточно мощные исторические фигуры. И вот он говорит, этот Бхактисиддханта Сарасвати, в самом конце он обсуждает тему брахманы и вайшнавы. Ну, наверное, мы так, наверное, эту тему и раз оно так пошло. Брахманы — это которые не очень хорошо слышат сердце. И это культура. Это культура восходящего пути. Восходящего. То есть они потихонечку гребут знания оттуда, оттуда, там духовные учителя, которые знают эти знания, как растолковать. Они учатся, 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 учатся и идут вверх. Куда? К Богу. А вайшнавы, которые берут знания изнутри, они просто уже делают, как бы кого-то знают эти знания. И брахманы, и вайшнавы, это не, как это один сказал человек, это не индусятина. Это для всех традиций. И то есть их называют, ну, брахманов, которые злоупотребляют своим положением и уничтожают вайшнавах, их называют этими фарисеями, да? Фарисеями. То есть оно, ну, везде есть, везде, то есть это есть, это просто разные категории. Но чтобы и сразу возникает мысль: о, так это вайшнавы же, это же как бы круто, а брахманы, тем более Иисус или там Махапрабху, Чайтанья Махапрабху, это вайшнавы, они говорили: веды, до свидания, вперед, вот так вот. А веды за вами просто бежать будут, вы будете просто, не зная их правильно выполнять. И там Будда, он что сделал? Он взял, отверг веды, говорит, злоупотребление уже сколько, что дальше некуда, говорит, все, запретил. Ну а потом потихоньку опять их немножечко, ну порядок все-таки должен быть. И вот смотрите, что говорит этот человек. Читатель, не делай различий между брахманизмом и вайшнавизмом. Не делай различий. Просто есть люди, и его отец говорил, что брахманы – это просто порода людей. А вайшнавы – это просто порода такая людей. И они могут быть друзья, это может быть в одной… Это не просто достижение чего-то, ты вот это знаешь, ты вайшнав. Это порода. То есть они есть проявленные, непроявленные, грамотные, неграмотные, далеко зашедшие, недалеко зашедшие. Вот. И поэтому то, что для одного яд, это разные направления. Разные направления. И поэтому любите друг друга. Вы можете не понимать друг друга, но это не должно вас мешать любить. Женщина может не понимать мужчину, но почему это мешает ей любить? Правильно? И наоборот. Так и брахманы, и вайшнавы. Это совершенно разные психологические типы. Психологические типы – это мало сказано. Это психологические типы – это ну, реакция на окружающую среду. А это практически направление пути к Богу. Одни поднимаются, а другие изнутри проявляют его. И вот смотрите, что написано. Читатель, не делай различий между брахманизмом и вайшнавизмом. Брахманы естественным образом обладают всеми необходимыми качествами, чтобы стать вайшнавами. Они еще не вайшнавы, но они, если они будут там тренироваться, это все, потом у них бах и проклюнется, ну, и они будут действовать под руководством Господа. То есть они могут добраться до Господа так. Ну такой путь. И этот путь не для всех. А дальше пишет, невозможно стать вайшнавом, пренебрегая брахманами. А брахман никогда не достигнет успеха, пренебрегая вайшнавами.
Вот. Это уже рождаются с такими качествами?
Да, мы уже рождаемся с этим вектором, с этим направлением. Это как мужчина и женщина. Но у нас же все же попутано. Как говорят, сатана не имеет своих дорог, путает дороги Божьи. Надо сначала стать брахманами, все выучить, а потом там с Господом можно поговорить. Отнюдь. Нет. Не так. Некоторые по жизни вот так вот идут, и это правильный путь. И их надо тоже уважать. И это часть, и вот кто был на предыдущей лекции, там говорил, откуда появились эти две культуры. Земная культура, она вайшнавская культура. Изначально здесь жили люди без правил. Они все знали, как действовать, и все было хорошо. Если взять вот этих вот чукчей, и вот эти, как в Гренландии, как их там, эскимосов, у них не было даже слов украсть и обмануть. И там никто никогда не крал и не обманывал. И вот Евангелие есть много, и когда там вот Иисус Христос и все такое, апостолы сказали, а туда не надо ходить, они все и так знают. Им не надо правил. Они их не нарушали и не нарушают. Ну, все-таки огнем, мечом, правила сделали, да. И, то есть это разные культуры. Одни нуждаются в правилах, другие не нуждаются в правилах. И мы уже давно поперемешались, мы живем бок о бок. И вся история, я просто говорил с авторитетных источников, что вся история говорит о том, как это столкновение этих культур, и в принципе брахманическая культура привнесена на землю вообще непонятно откуда. Пришли какие-то товарищи, если кто хочет прослушать предыдущую лекцию, я там просто говорил, из Библии говорил, и со Шримад-Бхагаватам, и, кстати, говорит, как они пришли, как они завоевали, как была битва, как вот эти войны начались только тогда, когда пришла эта брахманическая культура. Вот, и они немножко высокомерно себя вели, потом им там дали немножко по шапке, потом перемирие, потом они опять сразу... И сейчас брахманическая культура... Она хорошая культура, но если они сами в себе. Но когда появляется вайшнава, они хотят их эксплуатировать как рабов, получается. Да? Вот, может, кому-то там слух режет, или там кто-то в записи. Но это так. Они пришли как завоеватели, что там говорить. Как завоеватели, были воины, просто они стали плодиться. Такое ощущение, что это... цивилизация старая и врождающаяся. Ребенок, Он что, какие-то там заповеди знает, да? Нет, он вот так вот. И он здоровый, счастливый и нормальный. Но старик, он уже как ребенок, поэтому говорит, будьте как дети. Он обусловлен чем-то. У него вот это есть, он за это там тебе горло перегрызет. Он уже хочет какого-то почтения. Ребенок не хочет никакого почтения, не хочет любви, общения. Да? И вот такая цивилизация, она уже нуждается в этих правилах. Правилах. Это цивилизация инвалид. И поэтому жить, опираясь на правила, это все равно, что ходить, опираясь на костыли. И поэтому, когда... И вот это такой... И они вот рождаются, вот он молодой, но он уже опирается на костыли, то есть он по... Ну, у него психология такая. И вот это правило. И когда появляется рядом человек, который и так живет без правил, ему предлагается костыли. Тут я буду читать. Ему говорится, ему опасен этот путь. И поэтому Иисус говорил своим ученикам, оберегайтесь чего? Бойтесь закваски фарисейской, брахманической закваски. Понимаете? Вот почему их... Итак, переходим в тему. Тема будет называться «Почти что Бог». Вы знаете, «почти что». Вот такое слово «почти». Есть вот Бог, а есть почти что Бог. Вот наша жизнь, я чего хочу? Чтобы мы жили, а не почти что жили. Мы все почти что живем. Вот я вот делал ремонт и почти что его закончил. Да? Все знают, что его закончить нельзя. Его можно просто так усилием воли прекратить. Вот. Или я... и почти что, да. И вот у меня есть друг, но он почти что друг. Почти что друг. Он почти меня не признает. Да. Вот это почти мы не понимаем. Когда слово «почти» вмешивается, это означает «этого нет». Но мы в острых ситуациях это сразу видно. Например, нельзя быть почти беременной, да? Ну нельзя. Нельзя почти что выиграть соревнование. Я был за минуту, но кубок унесет какой-то кто-то другой. Нельзя победить почти что на выборах. Меня отделяло там 3%, но ты же не победил. Ты вложился почти как твой конкурент. Но конкурент выиграл, а ты не выиграл. Понимаете, что означает слово «почти»? Вот то, что я не почти, а 100% сделал, это останется, это будет меня радовать, будет радовать других. Я знаю очень много пожилых людей, которых спрашиваю, ну вот что ты сделал? Он говорит, я почти вот этого, почти вот этого. И только он уходит, и это все, все забыли. Да просто он в шаг зашел, и там все, заносит время след, называется. Почти не считается. Не считается. Потому что, ну... Я почти не изменяю жене. Как это жене понравится? Ну, чуть-чуть там. Понимаете? Тут по факту, либо я верен, либо нет. Вот. И вот это почти, вот это процентное, откуда это все появляется? Все-таки у всех есть такой ориентир, который говорится «Господь». Если даже человек ничего об этом не слышал, но какой-то ориентир есть, и это есть Господь. И все зависит от того, что у тебя ты поклоняешься, слушаешься и следуешь Богу или почти что Богу. В этом разница. И я сегодня расскажу, откуда появляется почти что Бог. Почти что Бог. Вот. И буду опираться на традиционно. Ну, на все, что под рукой попалось, в общем. Библия. Был недавно на собрании. Мне поставили в укор. А что это ты Библию читаешь на лекциях? Да, да. Вот это что, вайшнавская культура. А при чем тут Иисус? Я говорю, как же при чем тут Иисус? Интересно. Иисус это есть вайшнавская культура. Шрила Прабхупада говорил, вот Шрила Прабхупада, который вот на него опирается, он говорит, я смиренный ученик Иисуса Христа, в письме пишет. Вот. А люди говорят, это, ну, сектанты. На зло сектантам обязуюсь всегда читать, чтобы вам пусто было. Вот. Итак. Итак. Так. Почти что Бог. Вы не поймете, кого больше, пока вы не столкнетесь с Богом. Вайшнав или Браман, то есть, ну, склонность. А по-другому, знаете, можно сказать, демон или полубог. Демон и полубог. Сейчас я как раз хотел это зачитать. Когда вы сталкиваетесь с божественным проявлением, когда надо что-то, когда да-да, нет-нет, а воздержался, ну, не получается. Вот когда есть воздержался, вообще непонятно, да, может так, может и не острая ситуация. Но когда острая ситуация, ты точно определяешь, кто ты. Ты или следуешь голосу внутри, или не следуешь. Вот если следуешь голосу внутри, ты считаешься. Вот смотрите, что есть. Во-первых, все эти заповеди или запреты, предписания, рекомендации или не рекомендации сводятся к двум вещам. Всегда помнить о Боге и никогда не забывать. Когда я с Сирии ко мне приезжали мусульмане, мы с ними очень хорошо поговорили, не нашли ни одного противоречия, и по итогу они сказали, у нас самое главное, это значит, с мыслью об Аллахе делай все, что хочешь, и все будет хорошо. С мыслью об Аллахе это не значит, о, Аллах Акбар, он такой, где-то там что-то делал. Нет, он здесь и сейчас, и он тебе сейчас говорит, и ты выполняешь. То есть везде, везде есть. А вот смотрите, прочитаю вам очень забавную фразу. Сейчас очень забавную фразу. Разновидности веры. Потому что, когда как только говорится слово «Господь», сразу автоматически слово появляется «вера». Так ведь, да? Потому что, ну, где еще она более уместна? Вера. И вот вера есть две штуки. Есть вера в Бога, и есть вера в почти что Бога. И отличает эти веры одна вещь – риск. Риск. Если мне рассказали, вот этот вот храм, вот там он Иисус на кресте висит, вот надо это сделать, вот то-то, 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 и тогда тебе будет то-то, то-то. И мне вот это плохо, я пошел туда, помолился, и полегчало, реально полегчало, все работает, вот, или не работает, ну это в зависимости, там разные случаи бывают, потому что все зависит в конце концов от первого лица, кто там... И рисковал ли я, идя в этот храм чем-то? Нет. И многие идут, ну, потому что, ну, уже больше некуда. Врачи сказали, ну, все, надо резать, все, смерть. Два месяца поживешь, раз пошел, вылечился чего-то. Рисковал ли человек? Нет. Вот это был Бог? Нет. Это был почти что Бог. Это была вера? Нет. Это была почти что вера. Настоящий зародыш веры. Потому что это не была вера. Вера – это беспрекословно и бездоказательно. Настоящая вера. Я поверил внешнему, пошел, проверил, рисковал – нет. Настоящая вера – это когда вот этот внешний Бог, он всегда почти что Бог. А внутренний Бог – всегда настоящий Бог. Именно поэтому в Бхагавад-гите там Кришна говорит Арджуне – вот когда я тут вокруг тебя хожу, можешь мне верить, можешь мне не верить, можешь меня слушать, но поступай как знаешь. Но вот который вот внутри, там беспрекословно, там настоящий, а это почти что. Интересно, как это один и тот же Бог может почти что. Вот я объясню, и откуда они вообще берутся, это почти что Бог. И этих почти что очень много, потому что в каждой традиции какой-то свой образ возникает. Свой образ. Работают они? Конечно, работают. Но они почти что работают. И поэтому в наших почти что церквях, почти что проповедники, почти что Бог, почти что молитва, а он почти что нас слышит и почти что отвечает. Вот. А почти это значит не доводится до конца. Нет окончательного чуда. Полегчало. покаялся, ушел, бах, опять. Опять пошел, просто как в баню. Очень похоже, что как в баню. Почему? Потому что твоя вера ничего особенного не стоит. Да, ты молодец, ты это признаешь, ты молодец. Вот это брахманическая культура. Сходить в православную церковь – это брахманическая культура. А вайшнавская культура – болеешь ты, не болеешь, тебе не до себя. Тебе Господь говорит, и это сразу ответственность. Ты куда-то что-то делаешь. Твои дела по боку, он их может сделать, может нет, и тебе все равно. Ты делаешь для него, ты становишься как им. И вот тут ты рискуешь. Рискуешь. Смотрите, если мы просто, потому что, ну опять же, как, что вверху, то и внизу. Если бы это было только касалось церквей, нет. Посмотрите, любого человека, который чего-то в жизни достиг, и не говорю о религии, я говорю вообще, певец, композитор, он где-то когда-то рискнул. Он где-то не захотел под папиным, маминым крылышком, которые по блату устроили его куда-то, в консерваторию. Он решил не в консерваторию, он решил в какой-то кинематограф. И там его никто не знает, и теперь он известный артист. Или известный врач, ну и известный кто-то. Или там картины, ну неважно, что он там пишет. Вот. Изобретатель. Ломоносов, да? Ну, не знаю, правильно, неправильная судьба, но он рискнул. Он взял, одел лапти и пошел туда. Рискнул. Вот. Это же риск. Кто его там вообще ждет? Ну что-то изнутри его побудило идти. Понимаете? Вот это вера. Это настоящая вера, и она что-то делает, и твое имя остается в истории. И когда ты помираешь, помираешь не зря, тебе есть что вспомнить. А те, которые почти, они почти были, и они всю жизнь что-то кому-то доказывали, эти никому ничего не доказывают. Им некогда, в общем-то, доказывать, потому что им интересно, их жизнь приключения. И чужда праздность, потому что праздность это как-то себя развлечь, адреналин, потому что ну, иначе же засохнешь совсем. Вот что значит риск. Риск. Вот это вера. Итак, есть почти что вера, есть она без риска. Она для. И эта вера, она говорится, сначала у тебя такая вера. Там ништха, сашрадха такая, тебе надо вот это избавиться, потом это и так далее. Ну, твердая вера, потом не очень, ну и так далее, понимаете? И в результате, когда брахман обретает веру, он может стать вайшнавом. То есть, когда он добирается до веры и начинает слушать Господа. Ну, и опять же, чтобы, ну, восходящий, нисходящий путь, восходящие потоки, то есть есть вампиры, есть доноры, везде вот это есть. Это знаете, как вот если на ребро поставить 5 копеек, это две стороны одной медали. Бог посередине. Бог и тем благоволит, и этим благоволит. И он говорит, желательно, чтобы вы были или теми, иди или тем путем, или этим путем. Некоторым нельзя идти путем вайшнавизма. Нельзя слушать сердце, потому что у него... Господь ему просто выключил при рождении, или родил его вот такое, чтобы вот тот пробирался вот так вот, строил какие-то структуры, в которых мы, в общем-то, живем, и они помогают. Вот. А другому так. И вот эти, если 5 копеек волчком, знаете, как вот так вот на столе там закрутить, да, и будет вот как шарик такой. Вот это вот правильно. И поэтому, когда Иисуса Христа спросили, а как же эти вот... Деньги, оно вообще чьи, да? Там изображение чье, да? Он говорит, ну, кесарю кесарю, а Богу Богову. Он не сказал так, кесарю до свидания, он говорит, нет, это уже будет. И он говорил, там, где вас слушают, они приходили в какое-то селение, и все потенциальные вайшнавы реагировали на них, о, это ж оно, они как просыпались и шли за ними. А какие-то оставались. Не потому, что они тупые, и у них другой путь. Если вас там не принимают, не надо настаивать, ты их и не переделаешь, потому что, ну, то же самое в Бхагавадгите говорится, ты должен проповедовать, Бхагавадгита это для вайшнавов, для таких, чтобы вот по духу жить. Но ее умудряется брахманы читать как брахманическое произведение. Это не брахманическое произведение, это вайшнавское произведение. Вот. Потому что А вот этот вот Арджуна, там, вот это, ну, поле боя, это просто 45 минут две личности поговорила. Вот это вот вся Бхагавад-гита, они просто говорят, вопрос-ответ, 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 ну и комментарии. И когда этот Арджуна Кришне начал говорить правила и предписания, почему он не будет воевать, правила, да, правила, Кришна ему сказал, как могла эта скверна одолеть тебя? Скверна. Для, вот для брахмана это не скверно. А брахман и не должен воевать, должен там кшатри воевать. Он должен вот так вот, он, брахман и не должен воевать. Это считается вот в христианской традиции, если ты там ружье взял да выстрелил в сторону противника, значит, до причастия там 3 года, по-моему, не знаю. Ну, такое какое-то правило есть, то не надо ему воевать. Вот, потому что, ну, поп это брахман. Вот. И он говорит, а ты кшатрий, ты попутал немножко, ты нет, не должен. Как это скверно могла одолеть? И потом говорит, так, выбрось все это, весь хлам с головы. И поэтому для вайшнавов, для людей сердца, правила предписания скверно, и они могут погубить. Но есть люди, и вот надо определиться, куда тебя тянет. И я только что прочитал, что... И вот у брахманов почти что вера и почти что Бог. У вайшнавов Бог, потому что те к нему только идут, а эти его уже имеют. Они уже с ним в паре работают, а те только идут. И там Бог проявляется постольку, поскольку, ну, чтобы им правильно идти, и там какие-то такие, ну, всякие чудеса, но они такие, бледно выглядят чудеса эти, по сравнению с этим. Там есть? Есть. Эти чудеса, они, это не сама цель, но они просто как маячки, что типа верным путем идете товарищи, потому что, ну, для ободрения. Потому что только появилось что-то такое неожиданное, и значит, о, ну это Господь. Если появилось, что то есть я это, ну, причинно-следственно как-то склепал, как-то я этим не особо удивляюсь. Вот. И вот смотрите, что в первом же тексте пишет «разновидности веры». Мы говорили, что вера делится на две большие части. И я что хочу, вообще цель сегодняшнего дня, чтобы у нас была жизнь, а не почти что жизнь. Потому что все, что будет почти, когда мы оставляем тело, оно не почти не останется, но вообще ничего не останется. Все, что почти, ничего не останется. И у нас об этом сожаление. Потому что, смотрите, как, а почему это сожаление? Говорится, цель человеческой жизни – найти Бога или прийти к Богу. Я посмею сказать, что это не совсем так. Потому что цель человеческой жизни – найти смысл жизни. Смысл жизни. И Бог нам нужен постольку, поскольку считается, ну он тоже знает свою жизнь. Потому что если бессмысленно, это страшно. Бессмысленно это зря. Бессмысленно это просто как смерть. Все, что я делаю, это все напрасно. Когда я просто мой опыт, да, может быть он простой. Я был в студенческом стройотряде, и наш студентов там сказали, вот стена коровника надо строить. Торец. И мы быстренько его так раз. Потом пришел и говорит, извините, мы на 2 метра ошиблись. Надо его, ну, сломать. И мы вам заплатим за то, что вы сделали, за то, что вы разрушили и снова сделаете. Мне так было обидно, понимаете? Я вложил кусочек своей жизни на вот это, и мне надо, я говорю, я с вами не работаю. Все говорят, да ты что, идиот, смотри, как платят, дети еще заплатят. В другом, ну, а я говорю, я не могу. Я не могу тратить свою жизнь на просто так, просто деньги, ну деньги идут как ветер, что деньги. Что-то останется. То есть во мне, смотрите, какое-то удовлетворение внутри. Никто мне не аплодирует, ничего, но я знаю, что вот, ну я это сделал. И поэтому... Еще раз о Шопенгауэре. Шопенгауэр сказал, жизнь это не как... Как это жизнь? Уже забыл. Как я? Я же говорил это выражение. Да. То есть если вы прожили без пользы, это называется существование. А если прожили с пользой, это называется жизнь. А я не хочу существовать, я хочу жить. Потому что от этого радость, от этого ну, хочется жить дальше. А существование, это мечешься, и ты, ты не личность, ты никто. А знаете, если я никто, значит я чей-то. И не просто чей-то, а раб. И раб. И в этот момент, когда я начинаю быть рабом, например, денег рабом, мне просто говорят, ломай, делай, я просто деньги, я раб. И во мне нет шансов на хорошее качество, будет хуже. Потому что я вижу все зря, то есть я как деструктивный какой-то. Итак, никак не перейду я, все хочу почитать, это что-то вот уводит. Итак, разновидности веры. Разновидности веры. Глава 17, Бхагавад-гита, разновидности. Текст 1. Я сразу комментарий. Из 16 главы можно заключить, что тот, кто не следует принципам, изложенным в шастрах, называется асурой, асурой, демоном. А тот, кто верно следует им, именуется девой, тире, полубогом. А люди где, спрашивается? А где люди? То есть, если ты следуешь, то есть не следуешь. А что такое не следуешь? Ты не следуешь за Богом. Потому что все правила говорят, следуй за Богом. Иисус говорит, следуй за Богом. Что делает Он? И ты хочешь это. Но чтобы следовать за Богом, нужна вера. Вера нужна, чтобы не бояться. А вера еще поговорим, почему она у одних такая, у других другая. Вот. А если ты следуешь, ты становишься полубогом, написано. Полубогом. И вот среди нас демоны или полубоги. Демонам надо заниматься брахманической культурой. У них слабая вера. И это хороший восходящий путь. Хороший восходящий путь. Если ты просто будешь косить туда, потому что, так получилось, мы вот смешались уже, потому что, я вот вайшнав, я вот это, надо их убрать, чтобы все были, нет, потому что вайшнав настоящий, то есть Господь, который изнутри, Он тебе никогда не скажет, надо на них войной идти, и потому что они тоже дети, заблудшие немножечко, может такая старенькая цивилизация, что ж теперь их. И вот если я на них ополчился, и сейчас я их вот это вот... То есть демоны, они могут вайшнавов кровь лить. И все вот эти войны, все конфликты в нашем современном мире, это столкновение двух культур, вайшнавской и брахманической. И та культура хорошая, но есть злоупотребление. Вот. Брахманическая культура, она как возникла? Вот этих арии, да? Вот арийцы, что такое арийцы? Арийцы это вот пришельцы. Вот они откуда-то прилетели, пришли, потом бои, потом все смешалось, потом было перемирие, я об этом говорил, я не буду об этом говорить. Но потом, поскольку они были старой цивилизацией, вот эти брахманы, им не хватало крови, то есть вырождаться начали, и они стали брать у людей и назвали их кшатриями. Вот так мы говорим, это варны, это брахманы, понимаете, брахманы это все брахманы. А мы говорим, вот есть брахманы, есть кшатри, есть там вайши, есть шудры, да? А на самом деле они потом образовались как вот же такой, пирамида подчинения вот этим брахманам. И вот я сейчас прочитаю, как они образовались. Это пишет уже Бхактивинода Такур. Вот тут я читал сейчас его сына, а вот это пишет его отец. Так. Так. Угу. Вот он пишет, мы не можем точно определить, откуда они пришли, но достоверно известно, что они пришли из северо-западных стран, они обладали высокой культурой и в соответствии с уровнем тех времен. В этом нет сомнения. Испытывая чувство гордости по отношению к... Вот, так, так. Это не то. Это он пишет о браманах. Сейчас. Ага, вот. Через какой-то промежуток времен великих представителей... А, вот. В Священном Писании, которым является, ну, считается Шримад-Бхагаватам, там написано, какие когда цари были. И там вот есть некоторые ману. Законы ману есть, вот, да. И маны. Кто такой ману? Вот. Относительно ману возник вопрос, почему он стал кшатрием. Сыновей Брахмы называли праджапати, все они... Вот потерпите, тут всего одна минута. Ну, такие. Ну, чтобы мы поняли... что вот эти варны и деление общества на классы изначально не было. И даже у тех пришельцев тоже не было. То есть это немножечко пирамида рабства. Но на самом деле она сейчас нужна. Потому что ну, мы уже так привыкли. Так привыкли, и, как говорится, что нам мешает, то нам поможет. То есть это вот так вот возникло. Ну, чтобы мы... Знаете, для чего я это говорю? Потому что, ну, все скоро станет понятно. И, ну, например, Ватикан признал через 200 лет, что Земля круглая и она крутится вокруг Солнца. Вот. Все уже знают. Почему? Потому что стала подрываться вера. Все говорят, да уже все, каждый школьник знает. А религия еще утверждает, что и все еще так. Чтобы, ну, внушить почтение, что мы вот тут пуп Вселенной, а вот в Ватикане ее представители. Вот. И поэтому мы не будем ждать 200 лет. У нас их нет. Нету просто... И мы, потому что на обмане не построишь, ты не придешь к Богу. Мы должны знать, как оно было в самом деле. О, ты политикой занимаешься. Не, извините, вся религия, каждая религия, которая официально организована, изначально политическая, и цель этой политики – скрыть правду о этом захвате. А то, что я говорю просто исторические сведения. И знаете, кому они не понравятся и кто их не примет? Именно браманы, в крови, если есть эта браманическая вот эта вот культура, потому что именно из-за гордости примут это мягкие сердца, у кого есть любовь. Кого жизнь била и сердце его массировало, которые мягкие сердца, они, знаете, они не сильно гордые. Потому что гордость базируется исключительно на лжи. То, что я сейчас говорю, я просто ну, занавесочку отодвигаю и говорю, а вот оно на самом деле как? Занавесочку лжи. А гордый человек, все равно какой, почему он гордый? Гордость базируется на лжи. И когда эту занавеску, он говорит, подожди, не-не-не, давай задернем пока. Этого не может быть. Все говорят, да ну вот же, он, не-не-не, это что-то не так. И поэтому, говорит, так, отряхнули пыль со стоп, пошли дальше, да, Иисус говорил. Потому что им это и не надо, им это не надо. Отодвигаем занавеску, вот настоящий Бог. Не-не-не, нас почти что Бог устраивает. Нас устраивает почти что вера, нас почти что молитва, почти что жизнь, почти что и так далее. Почти что. Потому что веры еще нет. Ну, это нормально. Итак, относительно ману возник вопрос, почему он стал кшатрием. Сыновей Брахмы называли праджапати, все они были браманами. Вот это пришедшие, да, праджапати. Ну, если кто в теме читал, знает. Кто не в теме, немножко потерпите. Так по какой причине Свайамбхума Ману занял более низкое положение? Возможно, когда арийцы основали Брама-варту, в те времена было только одно сословие. Для увеличения населения недоставало женщин. Надо была свежая кровь, вырождающая, понимаете? Поэтому они взяли одного мальчика, одну девочку из неизвестной касты, и после обращения их в ариев заключили между ними брачный союз. Эти мальчиком и девочкой были Свайамбхува Ману и его жена Шатарупа. То есть этот факт зарегистрирован в писаниях, и там определено время. Их дочери вышли замуж за различных мудрецов, и таким образом династия ариев стала процветать. Учитывая, что арии не могли открыто принимать девушку в семье, не принадлежащей корейской династии, их родители были первыми обращены в ариях, а отца возвели на пост Свайамбхувы Ману. На пост. Это было определенной тактикой, чтобы их дочери могли выйти замуж. Сыновья, рожденные из этих дочерей, не были на равном положении с чистыми арийцами, поэтому их называли кшатру. Тот, кто способен защитить человека от кшата, несправедливости и зла, назывался кшатру. Это объяснение приводится в комментариях, то есть он это не его выдумка, а это он опирается опирается в комментарии на Ракхувамшу Малинтанха. Хотя арийцы приняли Ману и его потомков как членов своей общины, все же, желая поддержать их отделенность от изначальных ариев, основавших Брахма-Варту, арийцы оставались брахманами, а члены семьи кшатриев утвердили на защиту брахманов. Вот так только началось. И смотрите, в Библии этот факт, этот исторический факт, это просто вот на земле было, да? В Библии этот исторический факт тоже зафиксирован. Так. Сейчас найду. Похвастался было найти. Ага, вот, нашел. Бытие, видите, в самом начале. И вся история всех религий, потому что раньше письменности не было, она с момента прилета, с момента вот этих вот, начинает. То есть их не интересует то, что было раньше там. И вот смотрите, Бытие. В то время были, что я читаю, Бытие, глава 6, с 4 и дальше. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, они стали рожать им. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле. То есть, стали терять путь. И что все мысли и помышления, и в ведах написано, что, берется вот эти все, как варны их сейчас называются, да, брахманы, что падение начинается с брахманов. Развращение начинается не снизу, развращение начинается сверху. Потому что снизу люди более чистые. Почему? Потому что, они как бы как рабы по отношению, да? И мы знаем, что вот войди в столицу и войди в глубинку, где люди так получше, да? И увидел Господь, как велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло на всякое время. И воззрел Господь на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Мы видим, что во всех этих писаниях... Итак, что случилось, то случилось. Мы не будем говорить. Во-первых, сразу хочу сказать, чтобы не возникло вот такого, ну-ка, братья, возьмемся за оружие и нагоним их всех, пришельцев. Нет, во-первых, мы все уже тут... половина такое, да? Кровь вся повермешалась. Это раз. Во-вторых, что говорят все священные писания? Они говорят, все либо по милости Господа, либо по карме. По карме это значит, это жесткая справедливость. Жесткая справедливость. То есть, наверное, ну вот я так сделал, и мне вот просто наоборот. Карма — это очень просто. Действие равно противодействию, такой же по величине, обратно по... Ну это если я изо всех сил кулаком дам по стене, то стена с такой же силой даст мне по кулаку. Вот и все. Кто виноват? Кто-то виноват? Никто не виноват. Кто тебя просил туда лезть? Вот. Либо не по карме. Господь вмешивается. И то есть во всех случаях как бы жалеть, судить нет смысла. Работает ли закон кармы? Работает ли причинно-следственная связь? Вся наука его изучает. У нас работает ли причинно-следственная связь? Если я сегодня напился, завтра у меня голова с похмелья болит. Вот это вот вся весь закон кармы. Работает? Работает. Работает ли милость Господа? Конечно, работает. Тысячи, миллионы, миллиарды людей в этом давно уже и много раз убедились. Там помолился, раз, что-то, хоп, и амнистия, да? Работает? Работает. То есть это существует. Значит, обижаться нельзя. Значит, то, что это произошло, должно было произойти для чего-то. Либо мы заработали, либо это по милости. То есть в любом случае, а как бы там кто ни поступал, они не виноваты. И к чему призывает Господь? И опять же, в прошлой лекции я читал, что многократно было перемирие между двумя культурами этими. Перемирие. И там в то время возглавлял, первый бой был, это был Шива. Шива, просто человек, просто царь. Вот. А сейчас его, значит, сделали как полубог, да? Как полубог. Поклоняются ему, и что-то имеется с него, да? И вот все вот эти, если я поклоняюсь, и мы сейчас будем читать Бхагавад-гиту, если я поклоняюсь или человеку, вот был великий человек. Знаете, если буду поклоняться Шерлок Холмсу, да, вот литературный герой, я буду получать... я получу, знаете, такой интеллект, как у Шерлока Холмса. У Шерлока Холмса есть прототип. Это вот это Артур Конан Дойль, он научился в медицинском учреждении таком, или институте, ну, кажется, в медицинском. И там у них был профессор такой, который идет, студент, он стой на него, раз, посмотрел на ботинки, какая там глина, где, как, что, и ему уже рассказывал, где он был, что делал. Ну, обладал таким свойством. Это был прототип этого Шерлока Холмса. Так вот, Шерлок Холмс, что там ему приписали и много всего, там вот это литературный, как литературный герой, многократно превосходит оригинал. И он существует. Он существует потому, что вот эти браманы, вот та культура, они... как не творческие, они ничего не рожают из себя, они могут только пользоваться. А вот вайшнавская культура, она, то есть это таланты. Господь сказал, я это делаю, раз и получилось. И Господь говорит, все творят только новое. И почему существуют полубоги, вот эти вот, они, это ментальная проекция, которая работает не хуже живой. Их называют янтры. Янтры. То есть это создали люди. Или сейчас современное словцо такое есть, эгрегоры. Они работают. Они работают. Как они работают? И вот был прототип какой-то там Дева Мария или что-то. Вот, ну это просто. Бог это, который внутри тебя и говорит. Вот все. Все остальное, что на изображениях, какие-то мурти, это янтры. Там был прототип. Прототип, может быть, был никакой, не вот это, но они работают. И Бхактивинода Такур говорит, что ослы те, ослы, мудхи, кто думает, что вот это вот так. Если ты остановишься только на этом, это называется вера без риска. Вера без риска. Остановишься на этом, ты так и останешься. Ты не, потому что мы к этим вещам, ну, вещам в смысле янтрам, к этому Богу, это Бог, Он настоящий Бог. Знаете, почему настоящий Бог? Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, все, во что ты поверишь, я буду поддерживать твою веру. Если люди договорились, вот такой вот Бог, Он влезет туда, сам Господь влезет и будет тебе помогать. Но люди для чего делают Бога? Чтобы с Него что-то иметь. Понимаете? Изнутри Бог говорит, Он говорит, сделай, что я тебе говорю. Иногда помогает, ну, тут вот вырулить как-то. А зачем мы приходим туда? Ну, как-то я уже заблудился, уже в край заблудился, надо что-то делать. И помогает. И это называется янтра. Я сейчас зачитаю, что это не моя выдумка. Это кто говорит? Это говорит Бхактивинода Такур. Так. Быстро не могу найти. Ага. Так. Великие души, обладающие подходящими качествами и достойные управлять, были назначены на различные посты. Это были Ваю, Варуна, Агни, Яма и Пуша. Но это просто, ну, в царстве-государстве у нас здесь, не где-то там на небесах. И вот вайшнавы знают, что Ваю – это бог ветра, Варуна – это там по воде ответственный, Агни – по огню, Яма – это бог смерти. Вот. Позднее другие также удостаивались права занять эти посты. После правления Вайсаватаману полубоги утратили свою силу. Полубоги кто это? Мы знаем, полубоги это, которые ну, предписания шастр соблюдают. Тем не менее, они продолжали править своим царством. Так, вот. Через какой-то промежуток времени великих представителей Брахмаварты больше не осталось, и они стали принадлежать к когорте полубогов. Их доля и место для жертвоприношения этой планеты были отданы другим приглашенным брахманам. Ну, то есть, ну, священники начали там пуджу проводить, а кому? И тогда полубоги стали известны как янтры, и к ним можно было обращаться посредством мантр. Полубоги стали известны как янтры. Янтра переводится как машина. Мантра – это звук, звуковая вибрация, обращение. И они работают. И к начинающим вайшнавам, то есть сердечным людям, Бхактивинода Такур обращается. Вот я уже прочитал, что если вы поняли, что это ж, машина, ну ментальная машина, но она нравственная машина, она помогает. И ее отрините, то есть, ну, те, они написаны мудхи, ослы, потому что ослы не потому, что они глупые, потому что они не идут дальше, Господь, дай, 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 дай. А когда же ты Господу-то послужишь вообще-то? Ты просто его доишь, да и доишь, да? И вот это вот янтры, они помогают. И Господь туда влазит. В любую шкуру он тебе влезет по просьбе человека. И это написано... В Ушопанишад написано, он исполняет. Господь сам влазит, и поэтому это Бог, да. Но это почти что Бог, понимаете? И если ты все время будешь дай, 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 у тебя будет почти что жизнь. Исполнить нечего. Тебе будет вспомнить тогда, когда ты будешь, у тебя будет не почти что Бог, а настоящий Бог, который вот это внутри. А вот эти янтры написано. Ну, они для начала идут, для начала, ну, пойдут и для вайшнавов, и для брахманов, потому что, чтобы хотя бы разобраться, что почем и почему, потому что там нравственные вещи, великие нравственные вещи. Ну, в чем разобраться, что ты должен есть, что ты не должен есть ни в коем случае, да? Потому что вся наша жизнь, ну, я так вот повольнодумствовал, что это пищевая цепочка, есть. Потому что то, что мы берем от жизни, едим, или отдаем, или нас едят, или мы едим. Как правильно, правильно питание назовем это так, да? Вот. И вот эти вот янтры, янтра-машина, помогают разобраться. Они живые. Они помогают разорваться в нравственных. И оно не духовно еще. Нравственность – это не духовно. Нравственность – это правильное питание. Книга о вкусной, здоровой пище. Потому что если ты будешь есть, что попало, как ты к Богу не попадешь? ты будешь, у тебя или заворот кишок, или тебе будет не до этого. Когда тебе больно, тебе не до Бога сейчас. Ты просто наладишь вот это свое питание. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, что ослы, те, которые вот на этом остановились, но ослы в квадрате, те, которые пошли дальше и презрительно вот от этого отмахнулись, и не считают вот этих богов за богов, это ослы в квадрате. Понимаете? Потому что это надо. И вот эта часть, вот это вот, там разные всякие веры, на все уровни, на любой менталитет, оно тебе дает. Написано, их 5 вариантов есть. И эти 5 вариантов есть и в христианстве, и в мусульманстве. Почему сразу мусульманство на 5 частей разделилось? Никто не задумывается. Вот. Там аналоги есть. Ну, вот если там культ Ганеши, Дурги, там, Вишну и Шивы, там, потому что разные категории людей, разные потребности. И вот там вот такие культы начинаются. Но они все считаются, культ Вишну, он говорит, ну это тоже Вишну, вайшнавы, это такие же вайшнавы, как и к Шиве, как и к тому Ганеше. И вот эти 5 склонностей, они есть в любом учении. Но это почти что Бог. Почему? Потому что он просто приводит тебя в порядок. И это нужно. И написано, настоящий вайшнав, он даже, вот он уже вайшнав, он уже все понимает, и он даже вот в этой структуре, вот. Один человек задал вопрос, говорит, я тебя не понимаю, что ты там в этой структуре делаешь, ты же вот это все давно понял, что ты там делаешь, ты поддерживаешь эту структуру. Я говорю, да, буду поддерживать эту структуру. Но оно же неправда. Я говорю, ну и что? Я тебя не понимаю, что ты с этого имеешь. Я говорю, вот я тебе ничего не могу объяснить. Как тебе объяснить, почему люди рвались на магнитку, рвались на целину? Что им с этого было? А? Что им с этого было? А что людям с того, что они там рвались на там, ну, добровольцы на фронт? Что им с этого было? Ну, они хотели деньги. Не, я говорю, за деньгами в такие неудобства никто не пойдет. Сумасшедший пойдет. Их звало что-то большее. Что-то большее. И вайшнавы, вот, они тоже идут не потому, что там удобно, а потому, что им зовет. Они, понимаете? И вот это называется жизнь. Ни в коем случае. И вот Шрила Бхактивинода Такур, он говорит, в принципе, брехня. Но он во всех храмах, пожалуйста, как святой человек, и он поддерживал эту культуру. Вот люди так говорились, так удобно, чтобы успокоить умы, пока так. Понимаете? Ни в коем презрительное отношение нельзя, в общем. Итак, разновидности веры. Разновидности веры. Так, тот, кто... Разновидности веры. Текст первый. Комментарий. Тот, кто не следует принципам, изложенных в шастрах, называет асуром или демоном. Тот, кто верно следует им, именуется девой, полубогом. Но если человек с верой, вот тут внимание, вот тут все правильно, следует, не следует. Но если человек с верой следует каким-либо правилам, не упоминающимся в шастрах, каково его положение? Создавший некое подобие Бога, избрав на эту роль какого-либо человека и сосредоточив на нем всю свою веру, достигают ли такие люди совершенной жизни? Кое-что достигают. И вот все религии, которые вот есть, это вот оно и есть. Оно и есть. Вот все религии, почему их так много? И все... Итак, слепая вера в определенной гуне не может способствовать возвышению человека до уровня совершенства. Человек должен смотреть на окружающий мир со вниманием, используя разум и находясь в контакте с истинным духовным учителем. Кто такой истинный духовный учитель? Это вайшнав. истинный духовный учитель, который говорит о Боге, который не загораживает собой Бога, а показывает и отходит. Вот. И потом этот человек может идти самостоятельно. Текст третий. Опять же комментарий. Каждый, ключевое слово «каждый», кем бы он ни являлся, имеет ту или иную веру. А вера творит чудеса, да? Есть один человек, который пессимист, я не знаю, он родился пессимистом. Ему что-то говорят, он говорит, это не получится. И поэтому никто ничего не рассказывает. Потому что если он сказал, это не получится, это не получится. Он ходит, как это, дурной глаз говорят. Но это вера его. Он говорит, это, он так подумал, не получится. И он своей верой там все это. И от него бегают просто, бегают. И мне сказали, а что с ним делать? Я говорю, ничего ты с ним не сделаешь. Ну его такая функция, просто ты знаешь, что это. Если он сказал, значит не получится. Он ни во что не верит, он такой пессимист, а знаете, человек, который некий комплекс неполноценности. Когда его спрашивает жена о чем-нибудь, а вот это вот у меня там что-то с сетевым маркетингом, вот это надо, не надо, он говорит, ой, не-не-не-не-не-не-не. То есть у человека никогда чудес в жизни не было. То есть он очень медленно, уверенно, вот этот вот брахманический путь, вот постепенно вот это, анархи там свои почистить, вот он занимается этим, то есть для себя, поклонение, вот это вот. Это, вот. А жена напротив, она так, что-то с голову взбрело, раз, и бах, и получилось. И он испытывает некоторый комплекс неполноценности поэтому. И вот когда она спрашивает, он может сказать, да конечно, да, благословляй вперед, и вдруг не получится. Она же придет и скажет, так ты ж не прав оказался. И у него тоталь, то есть я говорю, ты можешь его не спрашивать вообще ни о чем. Он тебе конкретно скажет, что не получится. Но хуже всего, что действительно не получится. Это что? Это вера. Нет никого. То есть кто-то верит в пессимистическое мышление, около него такое все, выжженная пустыня. Как он это сделал? Своей верой. Своей верой. То есть вера не относится к религии и не относится к духовности. Это относится, это атрибут души. Если просто так, вот оно будет так и все, без доказательств, значит так оно и будет. Это качество Бога, потому что мы от Бога. Я когда работал на железной дороге, и там кума, у меня кума, она тоже работала, там мы покумились на железной дороге. И топили баньку, шпалами там, потому что путейцы грязные с работы, потные. И это был ее дополнительный заработок, что она приходила и в обеденный перерыв там растапливала что-то такое. Был Новый год, и надо было поддержать температуру 4 дня. Новый год, знаете, там где-то заранее поработали, чтобы, отдыхали по полной программе. Как обычно. Вот. И она говорит, вы заморозите мне это дело. Ее интересовал заработок. Я посылал туда человека, и он там целый день книжку читал и топил, и система замерзла. Своим страхом. Что такое страх? Я так боюсь сейчас, что это случилось. Да ты веришь в это, дорогой. Это твоя вера. И дьявол, как мы говорим, дьявол, он просто берет твою веру и немножко пугает, а действует он нашим ресурсом. Итак, и Иисуса еще вспомните, да? Он говорил, он все не присваивал, он говорит, вера твоя сделала, а я при чем? Я ни при чем. Моя вера может работать как воля. Я могу раз и проклясть. И не то, что мне Бог говорил, я просто обиделся. Но самое лучшее приложение этой веры, это поверить Господу, который здесь. А он ничего плохого не делает. И ты идешь, и тогда чудеса. А так я проклял и сказал, вот так тебе и надо. Потом придет обратка по закону кармы. Понимаете? Лучшее приложение веры, это поверить вот ему, настоящему Богу. Не почти что Богу, а настоящему Богу. И тогда будет настоящая жизнь.
Без пауз даже. Так. Итак, каждый, кем бы он ни являлся, имеет ту или иную веру.
Вера есть. Ой, у меня нет веры. Есть у тебя вера. Какая? Да такая же, как у всех. Просто она развернута не в ту сторону. Поэтому у тебя такая жизнь. Как сделать жизнь?
И вы знаете, нельзя развернуть ее сразу к Богу. Ну, не получается. О, все, я поверю в Богу. Не,
ты еще, твоя вера уже завязла в некоторых вещах. Ты уже знаешь, что вот этого не может быть. Ты еще попробуй вытащи оттуда ее.
Вытащи.
И, в принципе, вот это брахманическое, вот эти ступени всякие там, они этим занимаются. Так, время сделать перерыв.